Добрый день, дамы и господа, меня зовут Ярослав, и сегодня я бы хотел начать свой первый подкаст о Формуле 1. Да, именно о королеве автоспорта. В своих подкастах я буду рассказывать о чем? Конечно же, о Формуле 1, о ее истории создания, о легендарных пилотах и, в принципе, о свежих событиях в этом виде спорта, автоспорта. И сегодняшний подкаст я бы хотел посвятить трехкратному чемпиону мира, лучшему среди австрийских гонщиков, Нике Лауде, конечно же. Это легенда, к сожалению, уже мертвая, умершая, прожившая довольно долгую, несмотря на свои травмы, несмотря на все, на неудачи какие-то в жизни. Смог стать великим гонщиком, легендой Формулы-1. Это Нике Лауда, австрийский гонщик. Простой обычный парень, можно было бы сказать, но нет. Николас Андреас Лауда, так звучит его полное имя, фамилия, отчество. Родился он в Вене 22 февраля 1949 года. В семье довольно известных, успешных банкиров. У них была своя династия. Они действительно серьезные участники финансового рынка были на тот момент. Семья была обеспеченной, владела бумажной индустрией Австрии. А вот дедушка был доктор Ганс Лауда, был крупнейшим предпринимателем. Ни у кого из семьи не было сомнений, что Ники будет продолжателем дела своего отца. Но нет. Жизнь его сложилась так, что стать участником финансового рынка ему пришлось как клиенту услуг. Уже в 12 лет ему доверяли парковку автомобилей, разрешали прокатиться вокруг дома. В 14 лет уже он управляет большим грузовиком, принадлежащим компании, в которой он работает. Заработав денег, он покупает себе старенький Volkswagen. А теперь давайте поговорим про гонки. Первое увлечение его было, в принципе, не так как-то складывалось на отношениях с родителями. Вот. А уже позже, когда ему 19 лет исполнилось, он уже стартует в гонках на Купере. И уже тогда отец начал бить тревогу. Но изменить, к сожалению, уже ничего не может. Карьера юного венского гонщика быстро пошла вверх, но строить самостоятельно, без материальной поддержки отца, который он выступал ее противников. То есть семья, как только поняла, кем он будет, она не поддерживала его идеи быть автогонщиком. Им это не нравилось. Они просто взяли и от Лауды отвернулись. Сказали пока-пока, аривидерчи, сыночек. Но денег мы тебе не дадим, поддержки никакой от нас не жди. Ну и ничего, он как-то справился с этим, грубо говоря. Да, ну это его так закалило, неплохо достаточно закалило, ведь он стал легендой, разумеется. И это закалило его будущие проблемы. Ну и, в принципе, он был таким, ну, человеком, который мог справиться, в принципе, со всеми неудачами, которые встречались у него на пути. Страсть к гонкам неоднократно приводила молодого австрийского гонщика к аварии. И вот первая была разбитая им машина, это был Aston Cooper S1300, которую он угнал из отцовского гаража. Не раз он набивает шишки на гонках Формулы-3, на соревнованиях в Асперне, где его эффективный переворот показали по телевидению. В Зольдере на его пути оказалась машина скорой помощи. Осознавая неоправданность риска, в 1971 году переходит в Формулу-2. До королевских гонок остается один шаг. Свою карьеру спортсмен финансирует самостоятельно. А вот для этого ему приходится брать кредиты. То есть он шел в банк, он подумал, ну, что, не берут меня никуда, возьму-ка я большой кредит, чтобы купить себе место в Формуле 2. Вот, идет, берет себе кредит. Вот, и вот почему он получил кредит? Да потому что он был из такой семьи известной. Вот. Но он взял кредит на 5 лет, он разместил на своем шлеме рекламу банка, кстати говоря. Первый кредит он взял в в 70-м году, чтобы купить гоночный Porsche 908. С каждым годом суды растут, ему удается добиться незначительных, но прогрессирующих результатов. Ради карьеры он голодал, экономил, наращивал долги. Но труд и упорство тоже он наращивал, с которыми он шел к своей цели. Это сделало из него одного из самых высокооплачиваемых гонщиков. Давайте перейдем к Формуле 1, к его истории в Формуле 1. Ну так вот, во что бы ему то ни стало, ему нужно было попасть в Формулу 1, потому он снова отправляется в банк за очередным кредитом и покупает место в команде Марч. Да, тогда можно было, если у тебя много денег, просто купить себе место в Формуле, и так многие миллионеры так и делали, в принципе, еще на рассвете Формулы 1. Там было очень много бизнесменов, которые там участвовали. На Марче он участвует в гонках первой и второй формулы. Ну, получается, он попал в Формулу 2. Там он показался как, в принципе, хорошим гонщиком. В принципе, пилотом хорошим, да. И он уже вот в следующем сезоне он начал выступать уже в Формуле 1. Но в Формуле 1 успехов он больших не добивается. И тогда уже он берет еще один кредит и покупает место себе в команде BRM. И получает свои первые очки. И в это время Лауда попадает в поле зрения всесильного Энцо Феррари. То есть Феррари он был уже, в принципе, на слуху. И когда в команде BRM началась полоса неудач, так называемая черная, он ушел оттуда. И он в 1974 году оказывается в реформированной Феррари, который руководит молодой Лука де Монтеземоло. Вот такая сложная у него фамилия. И тогда амбициозный гонщик в виде лица Николаса пришелся коллективу как нельзя кстати. Денно и ночно он тестирует новую Феррари, делая из нее конкурентоспособный болид. Как можно сказать, он был прямолинейным человеком, что-то его не устраивало, говорил: «Все, ваш болид дерьмо, я вам помогу сделать нормальный. Слушайте меня, и я все вам сделаю». Что вот именно сейчас, в нынешней формуле, возможно, и не хватает таких людей. Вот, к примеру, того же возьмем Шумахера, который мог сказать: вот болид, не едет он. Вот, и помогал инженерам-конструкторам модернизировать болид так, чтобы он нормально ехал. Что, ну, не скажешь какому-нибудь условному Льюису Хэмилтону, конечно, полностью об этом знать невозможно, но мне кажется, что в нынешних условиях, в нынешнем положении все делают конструкторы, инженеры. Не поймите меня, болельщики Мерседеса, неправильно, но это факт. И спорить с этим невозможно. Не ручаюсь, конечно, полностью так говорить, но мне кажется, так и есть. Так вот, итогом титанического труда Ники Лауды становится чемпионство Феррари в 75-м году. Вот такие дела-то он створил, будучи просто гонщиком, вот обычным, вот можно посмотреть. Пилот и пилот. Выступал сначала плохо, потом нормально. Пришел в Феррари, сказал: ваш болид дерьмо, я сделаю свой. И, в принципе, сделал. И вот, еще одним примечательным событием становится Гран-при Германии на Нордшлейфе, где в квалификации рекорд трассы он выезжает первым из 7 минут. В 1976 году в Нюрнберге австриец, в активе которого 5 побед, опережает на 35 очков Джеймса Ханта. И идет к своему второму чемпионству. Но путь к победе преграждает страшная авария, произошедшая на Гран-при. Очень ему не повезло. Очень не повезло. Это очень страшная авария. Но он смог очень быстро восстановиться. Так что же за авария-то? Спросите вы меня, так я вам про нее и расскажу. Из-за погодных условий многие пилоты переобулись в дождевые покрышки. Трасса быстро высохла, поэтому после первого круга Лауда в числе других спортсменов снова вынужден был менять покрышки. На втором кругу его заносит, он сталкивается с отбойником, его еще цепляет сзади болид, который за ним ехал, и горящий болид выбрасывает на трассу. Но Несмотря на все это, несмотря на зависть к нему, прыжащие пилоты помогли Лауде выбраться и тем самым просто спасли его жизнь. Ведь могли не останавливаться. Он просто сгорел заживо там. Просто бы сгорел и такой легендой бы не стал. И вот эти события были положены в основу сюжета фильма «Гонка», который сняли в 2013 году. Советую всем смотреть, кто не смотрел, особенно фанатам «Формулы-1». Прекрасный фильм о соперничестве Лауды и Джеймса Ханта, про которого мы поговорим в следующем подкасте. И в еще одном подкасте поговорим про их противостояние. Так вот, в результате аварии он получил ожоги, травму головы и впал в кому. Пройдет всего лишь полтора месяца. 6 недель, если мне память не изменяет, 6 недель прошло, и он с окровавленной повязкой на голове, он просто берет и рвется в бой. И финиширует 4-м. Следующей победой становится место на подиуме в США. Кстати говоря, из-за травмы он пропустил всего лишь 2 гран-при, и шансы на чемпионство у него остаются. Вот так остаются. Но на последнем этапе была гонка в Японии. Гран-при проходило под сильным дождем, что и определило его чемпионство. И Ники по собственной инициативе прекращает гонку на 2-м круге. Свой поступок объясняет тем, что жизнь для него дороже любых титулов. С этой минуты в глазах фанатов он превращается в труса. Болельщики соревнуются в остроте высказываний, забывая о том, что совсем недавно спортсмен пострадал от аварии, находясь на грани жизни и смерти. Также он поссорился из-за этой аварии с руководителями Феррари. Еще один сезон он там провел, и, к сожалению, оттуда он уже ушел. Это несмотря на чемпионство, которое он выиграл. Это заранее было известно, что Стан, он Феррари покинет. Так вот, в 1977 году Лауда берет реванш, наращивает отрыв от главных конкурентов Марио Андретти и Джорджа Шектора. За 2 этапа до окончания чемпионата оформляет чемпионство. И вот то самое. Он объявляет об уходе из Феррари. Он пропускает оставшиеся этапы и отдает место Жилю Вильнёву. После этого подписывает контракт с Берни Эклстоном и его Брэбхэмом. В течение 2 лет с этой командой ничего знаменательного не выиграл. Ну, так вот у него получилось. Ну и запомнилось лишь одно событие. Гран-при Швеции 1978 года. А чем же оно отличилось, спросите у меня? Так там они использовали новое шасси. Под задним антикрылом, которого был помещен вентилятор, машина получила название, смешное название, фен. Присутствие вентилятора, выгоняющего воздух из-под машины, наделяло болид большей прижимной силой, и это и дало Лауде преимущество на поворотах. Соревнования в Швеции для машины фена стали единственным в истории гонок. В 1979 году Лауда уже покидает Формулу-1, в первый раз он уходит с Формулы-1, и говорит, ну, устал, я ухожу. И в тот момент Лауда создал свой бизнес. Это его авиакомпания Lauda Air. Но через пару лет уже он сталкивается с финансовыми проблемами. Ну ведь авиакомпания — это дорогое удовольствие. Все мы это понимаем, деньги где-то брать надо. И из-за этого он решил вернуться туда, где у него получалось зарабатывать, то есть Формула-1. И он заключает контракт в $5 миллионов с Макларен. Он им, значит, говорит примерно следующее. Деньги-то большие, $5 миллионов, но ни копейки. Согласитесь со мной. Говорит, 1 миллион вы платите мне, а остальные 4 миллиона – это реклама. То есть мое место, мое лицо будет лицом Макларена. Первый сезон приносит ему 2 победы, и он оказался 5-м в личном зачете. Неудача следующего сезона не становится причиной выхода из команды. В 1984 году Ники добывает титул, свой 3-й титул. Но в 1985 году гонщика ждет разочарование. В Нидерландах одерживает всего лишь 1 победу и уже навсегда покидает Формулу-1 и вновь возвращается в авиабизнес. Сегодня самолеты Lauda Air летают в 33 городах мира. Основным направлением являются курорты Греции, Испании, Турции, ну и других стран. Кроме того, Ники работал консультантом в Феррари и управлял Ягуаром. Последнее время с Формулой-1 его связывало комментирование соревнований, также автогонщик трудился в совете директоров Мерседеса. Вот насчет управления Ягуаром давайте поговорим. Когда он управлял Ягуаром, ну, особых успехов он не добился с этой командой. Он больше менял директоров, он конфликты устраивал, и двух директоров он поменял, двух управленцев. Он взял, поменял, и, ну, и они просто ему не нравились. Вот. И никаких из-за этого, ну, из-за этого, да, то, что он особо-то ему не важно было, титулы выиграют, не титулы, что там выиграют, ему это было, в принципе, не важно. Вот. И заняли максимально 5-е место в Кубке конструкторов. Его из-за этого уволили, что, ну, никаких результатов он-то и не добился. После этого проходит несколько лет, Ягуар разваливается и отходит все это дело Red Bull. А что же вы спросите, у него было с личной жизнью? Ну так Лауда многодетный отец, у него было много детей, очевидно. Его личная жизнь как карьера была наполнена захватывающими событиями. От первого брака с Марлен у него родилось двое детей. Матиас пошел по стопам отца и стал гонщиком. Брат Лукаш его менеджером. Также у него есть сын Кристоф, рожденный вне брака. А в 2009 году, в возрасте 60 лет, Ники снова становится отцом. Только представьте себе. Молодая жена Биргит порадовалась его рождением близнецов мальчика и девочки. В 2018 году он заболел, ну, вроде такой, ну, не страшной болезнью, но грипп. Обычный грипп, которым многие болеют. Но эта болячка переросла в пневмонию, воспаление легких. И из-за того, что у него были больные легкие, ну, в связи с аварией он дышал с токсичными газами, у него были плохие легкие, врачи сказали, надо быстренько делать ему пересадку. Нашли легкие новые и пересадили, и в принципе он был, ну, достаточно здоров, нормально все. А вот 20 мая 2019 года, чуть больше года назад, ну, полтора года назад, Ники Лауда умер в окружении своей семьи во сне. Об этом родные автогонщики рассказали прессе. Ему было всего лишь 70 лет. Также, подводя итоги, хотелось бы процитировать слова родственников Ники Лауда после его смерти. «В глубокой печали мы объявляем, что наш любимый Ники мирно уснул в понедельник, 20 мая 2019 года, находясь в окружении родных. Его уникальные достижения в спорте не останутся забытыми. Его неутомимый интерес к работе, его прямолинейность и мужество будут служить образцом для подражания и стандартом для нас всех. Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой. Мы очень будем скучать по нему». Из письма родственников Ники Лауды. Друзья, на сегодня у нас все. В следующий раз мы поговорим о великом гонщике Ханте. Надеюсь, вам все понравилось. Подписывайтесь на подкаст. Всем удачи и до скорых встреч.